Глава 20. Как герцог и дофин обработали Поквилл. Они стали задавать нам разные вопросы. Все допытывались, для чего мы так укрыли плот и почему стоим днем вместо того, чтобы плыть дальше. Может, Джим беглый? Я им сказал: «Господь с вами, да разве беглый негр побежит на юг?» Они согласились, что не побежит. Мне надо было как-нибудь вывернуться, и я начала рассказывать. Мои родные жили в округе Пайк, в штате Миссури. Там я и родился, только все они умерли, кроме меня, папаши и брата Айка. Папаша решил все бросить и переехать на житье к дяде Бену. У него маленькая ферма в 44 милях ниже Нового Орлеана. Папаша совсем обеднел, и долгов у него тоже было порядком, так что, когда он окончательно со всеми рассчитался, у него осталось всего-навсего $16, да наш негр Джим. С такими деньгами никак нельзя было уехать за 1400 миль, хотя бы на палубе. Ну, а когда река поднялась, папаше вдруг повезло. Он поймал вот этот самый плот, и мы решили добраться на нем до Орлеана. Только папаше недолго везло. Как-то ночью пароход наскочил на передний конец плота, и мы все попрыгали в воду и нырнули под колесо. Мы с Джимом ничего выплыли, а пьяный папаша и братец Ай, которому было всего 4 года, они оба так и потонули. Ну, следующие дня два у нас было много хлопот, потому что всякие люди подплывали к нам в лодках и хотели забрать у меня Джима. Говорили, что он, должно быть, беглый негр. Теперь мы днем все больше стоим, а ночью нас никто не трогает. Герцог сказал: «Предоставьте это мне. Я найду какой-нибудь выход, чтобы нам плыть днем, если понадобится. Я все обдумаю и решу, как это устроить. На сегодня пускай все останется как есть. Мы, разумеется, не собираемся плыть днем мимо города. Нам от этого может не поздоровиться». К вечеру нахмурилось. Похоже было, что собирается дождь. Зорницы то и дело всплывали на краю неба, и листья затрепетали, сразу было видно, что идет гроза. Герцог и король отправились с ревизией в шалаш поглядеть, какие у нас там постели. У меня был соломенный тюфяк, лучше, чем у Джима. Он спал на маисовом, а в маисовом тюфяке всегда попадаются стебли и больно колют бока. А когда перевертываешься, то маисовая солома шуршит, словно куча сухих листьев, и шум такой, что поневоле просыпаешься. Так вот, герцог решил, что он возьмет себе мой тюфяк, но король ему не позволил. Он заметил: «Мне кажется, вы бы сами должны были понять, что мой сан выше, и потому мне не подобает спать на маисовом тюфяке. Пускай ваша светлость возьмет себе маисовый тюфяк». Мы с Джимом опять было испугались, думали, вдруг они опять снова поссорятся. И очень обрадовались, когда герцог сказал: «Моя судьба — быть втоптанным в грязь железной пятой деспотизма. Несчастья сокрушили мой некогда гордый дух. Я уступаю и покоряюсь. Такова моя судьба. Я один на всем свете и обречен страдать. Что ж, я и это перенесу». Мы двинулись в путь, как только совсем стемнело. Король велел нам держаться поближе к середине реки и не зажигать фонаря, пока мы не проплывем мимо города. Скоро мы завидели маленькую кучку огней и в темноте благополучно проскользнули мимо него. Проплыв еще 3/4 мили, мы вывесили наш сигнальный фонарь, а часам к 10 поднялся ветер, полил дождь, загремел гром и молния засверкала вовсю. И король велел нам обоим стоять на вахте, пока гроза не пройдет. Потом они с герцогом забрались в шалаш и улеглись спать. Я должен был сторожить после полуночи, только я все равно не лег бы, даже если бы у меня была постель, потому что не каждый день приходится видеть такую грозу. Господи, как бушевал ветер! И каждую секунду или две вспыхивала такая молния, что становились видны белые гребешки волн на полмили кругом, и острова, словно пыльные, сквозили сквозь сетку дождя. И деревья, которые гнулись от ветра, и потом как трахнет бум-бум-бах, тра-та-та-та-та-та, гром ударит, раскатится и затихнет, а потом раз и опять вспыхнет молния, и опять удар грома. Меня несколько раз чуть не смыло волной с плота, но я разделся догола, и теперь мне все было нипочем. Насчет корях нам беспокоиться тоже не приходилось. Молния то и дело сверкала и освещала все кругом, так что коряги были нам довольно хорошо видны, и мы всегда успевали повернуть плот в ту или другую сторону и обойти их. У меня, видите ли, была ночная вахта, но только к этому времени мне здорово захотелось спать. И Джим сказал, что посторожит за меня первую половину ночи. На этот счет он всегда был молодец, говорить нечего. Я заполз в шалаш, но герцог с королем так развалились и раскинули ноги, что мне некуда было деваться. Я лег перед шалашом на дождь. Я не обращал никакого внимания, потому что было тепло, и волны теперь стали уже не такие высокие. Часов около двух, однако, опять поднялось волнение, и Джим хотел было меня разбудить, а потом передумал. Ему показалось, что волны стали ниже, и беды от них не будет. Но он ошибся, потому что вдруг нахлынула высоченная волна и смыла меня за борт. Джим чуть не помер со смеху. Уж очень был смешливый он. Другого такого негра я не видывал. Я стал на вахту, а Джим улегся и захрапел. Скоро гроза совсем прошла, и как только в домиках на берегу зажегся первый огонек, я разбудил Джима, и мы с ним ввели плот в укромное место на дневную стоянку. После завтрака король достал старую замызганную колоду карт, и они с герцогом уселись играть в покер по 5 центов за партию. А когда им надоело играть, они принялись составлять план компании, как это у них называлось. Герцог слазил к себе в саквояж, вытащил целую кипу маленьких печатных афиш и стал читать нам вслух. В одной афише говорилось, что знаменитый доктор Арман де Монтальбан из Парижа прочтет лекцию о науке френологии там-то и там-то, такого-то числа, такого-то месяца, вход 10 центов, и за 25 центов будет определять характер и способности. Герцог сказал, что он и есть этот самый доктор. В другой афише он именовался всемирно известным трагиком, исполнителем шекспировских пьес, Гарриком-младшим из лондонского театра Друри-Лейн. В остальных афишах он под другими фамилиями тоже проделывал разные удивительные вещи. Например, отыскивал воду и золото с помощью орехового прута, снимал заклятия и так далее. В конце концов он сказал: «А все-таки трагическая муза мне всего милей. Вам не приходилось выступать на сцене, Ваше Величество?» «Нет», — говорит король. «Ну так придется, Ваше бывшее Величество, и не дальше, как через 3 дня», — говорит герцог. «В первом же подходящем городе мы снимем зал и представим поединок из Ричарда III и сцену на балконе из «Ромео и Джульетты». Как вам это нравится?» «Я, конечно, стою за всякое прибыльное дело, Но только, знаете ли, я ведь ничего не смыслю в актерской игре, да и видеть актеров мне почти не приходилось. Когда мой папаша приглашал их во дворец, я был еще совсем мальчишкой. А вы думаете, вам удастся меня научить? Еще бы, это легче легкого. Ну, тогда ладно, у меня давно уже руки чешутся, хочется попробовать что-нибудь новенькое. «Давайте сейчас же и начнем!» Тут герцог рассказал ему все, что полагается. Кто такой был Ромео и кто такая Джульетта, и прибавил, что сам он привык играть Ромео, так что королю придется быть Джульеттой. «Так ведь если Джульетта совсем молоденькая, не покажется ли все-таки странно, что у нее такая лысина и седые баки?» «Ну что вы, не беспокойтесь, этим деревенским олухам и в голову не придет усомниться. А потом вы же будете в костюме, это совсем другое дело. Джульетта на балконе вышла перед сном полюбоваться на луну, она в ночной рубашке и чепчике с оборками. А вот и костюмы для всех этих ролей». Он вытащил 2-3 костюма из занавесочного ситца и сказал, что это средневековые доспехи для Ричарда III и его противника, и еще длинную ночную рубашку из белого коленкора и чепец с оборками. Король успокоился. Тогда герцог достал свою книжку и начал читать роли самым внушительным и торжественным голосом. Прыгая по плоту, он показывал, как надо играть, потом отдал королю книжку и велел ему выучить роль наизусть. Милями тремя ниже излучины стоял какой-то маленький городишко, и после обеда герцог сказал, что он придумал одну штуку, и теперь мы можем плыть и днем, нисколько не опасаясь за Джима. Надо только съездить в город и все подготовить. Король решил тоже поехать и посмотреть, не подвернется ли что-нибудь подходящее. У нас вышел весь кофе, поэтому Джим сказал, чтобы я поехал с ними и купил. Когда мы добрались до города, он словно весь вымер. На улицах было пусто и совсем тихо, будто в воскресенье. Мы разыскали больного негра, который грелся на солнышке где-то на задворках, и узнали от него, что весь город, кроме больных да старых и малых, отправился за 2 мили в лес на молитвенное собрание. Король спросил, как туда пройти, и сказал, что постарается выколотить из этого молитвенного собрания все, что можно, и мне тоже позволил пойти с ним. Герцог сказал, что ему нужно в типографию. Мы ее скоро нашли в маленьком помещении над плотничьей мастерской. Все плотники и печатники ушли на молитвенное собрание и даже дверей не заперли. Помещение было грязное, заваленное всяким хламом. На стенах везде были чернильные пятна и объявления насчет беглых негров и продажных лошадей. Герцог снял пиджак и сказал, что больше ему ничего не нужно. Тогда мы с королем отправились на молитвенное собрание. Мы попали туда часа через полтора, все мокрые, хоть выжми, потому что день был ужасно жаркий. Там собралось не меньше 1000 человек со всей округи, многие приехали миль за 20. В лесу было полным-полно лошадей, запряженных в повозки, и привязанных где придется. Они жевали овес из кормушек и махали хвостами, отгоняя мух. Под навесами, сооруженными из кольев и покрытыми зелеными ветвями, продавались имбирные пряники, лимонад, целые горы арбузов, молодой кукурузы и прочей зелени. Проповеди слушали под такими же навесами, только они были побольше и битком набиты народом. Скамейки там были сколочены из горбылей, с нижней круглой стороны в них провертывали дыры и вбили туда палки вместо ножек. Спинок у скамеек не было. Для проповедников под каждым навесом был устроен высокий помост. Женщины были в соломенных шляпках, некоторые в полушерстяных платьях, другие в бумажных, а кто помоложе — в ситцевых. Кое-кто из молодых людей пришел босиком, а ребятишки бегали в одних холщовых рубашках, старухи вязали, молодежь потихоньку перемигивалась. Под первым навесом, к которому мы подошли, проповедник читал молитву. Прочтет две строчки, и все подхватят их хором. Выходило очень торжественно. Столько было народу, и все пели с воодушевлением. Потом проповедник прочтет следующие две строчки, а хор повторяет. И так далее. Молящиеся воодушевлялись все больше и больше, и пели все громче и громче, и под конец некоторые застонали, а другие завопили. Тут проповедник начал проповедовать. И тоже не как-нибудь, а с увлечением. Сначала перегнулся на одну сторону помоста, потом на другую, потом наклонился вперед, двигая руками и всем туловищем, и выкрикивая каждое слово во все горло. Время от времени он поднимал кверху раскрытую Библию и повертывал ее то в одну сторону, то в другую, выкрикивая: «Вот медный змей в пустыне, воззрите на него и исцелитесь!» И все откликались: «Слава тебе, Господи! Аминь!» А потом он стал проповедовать дальше, а слушатели, кто рыдал, кто плакал, кто восклицал: «Аминь! Придите на скамью, кающиеся, придите, омраченные грехом, аминь! Придите, больные, страждущие, аминь! Придите, хромые, слепые, увечные, аминь! Придите, нуждающиеся, обремененные, погрязшие в стыде, аминь! Придите, все усталые, измученные, обиженные, придите, падшие духом, придите, сокрушенные сердцем, придите в рубище, не омытые от греха. Хлынули воды очищения, врата райские открылись пред вами. Войдите в них и успокойтесь. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господи! И так далее. Из-за криков и рыданий уже нельзя было разобрать, что говорит проповедник. То там, то здесь люди поднимались со своих мест и, обливаясь слезами, старались пробиться к скамье кающихся. А когда все кающиеся собрались к передним скамейкам, они начали петь, выкликивать и бросаться плашмя на солому, будто полоумные. Не успел я опомниться, как король тоже присоединился к кающимся и орал громче всех, а потом полез на помост. Проповедник попросил его поговорить с народом, и король изъявил согласие. Он рассказал, что был пиратом, 30 лет был пиратом и плавал в Индийском океане, но этой весной большую часть его шайки перебили в стычке. Вот он и приехал на родину набрать новых людей. Да, слава Богу, его обокрали вчера ночью и высадили с парохода без единого цента в кармане. И он очень этому рад. Лучше этого с ним ничего не могло случиться, потому что он стал теперь новым человеком и счастлив первый раз в жизни. Как он не беден, он постарается опять добраться до Индийского океана и всю свою жизнь положит на то, чтобы обращать пиратов на путь истины. Ему это легче, чем кому-либо другому, потому что все пиратские шайки в Индийском океане ему известны, как свои 5 пальцев. И хотя без денег он доберется туда не скоро, все же доберется непременно, и каждый раз, обратив пирата, будет говорить: «Не благодари меня, я этого не заслужил. Все это сделали жители Поквилла, братья и благодетели рода человеческого и их добрый проповедник, верный друг всякого пирата. И тут он залился слезами, а вместе с ним заплакали все прочие. Потом кто-то крикнул: «Устроим для него сбор, устроим сбор!» Человек 10 сорвалось было с места, но кто-то сказал: «Пускай он сам обойдет всех со шляпой!» Все согласились, и проповедник тоже. И вот король пошел в обход со шляпой, утирая слезы, а по дороге благословлял всех, благодарил и расхваливал за то, что они так добры к бедным пиратам в далеких морях. И самые хорошенькие девушки то и дело вставали с места и со слезами на глазах просили позволения поцеловать его, просто так, на память. И он всегда соглашался, а некоторых обнимал и целовал раз по 5-6 подряд. Все его приглашали погостить у них в городе еще недельку, звали его пожить к себе в дом и говорили, что сочтут это за честь. Но он отвечал, что ничем не может быть полезен, раз сегодня кончается молитвенное собрание. А кроме того, ему не терпится поскорей добраться до Индийского океана и там обращать пиратов на путь истины. Когда мы вернулись на плот, и король стал подсчитывать выручку, оказалось, что он собрал $87.75. Да еще по дороге прихватил большую бутыль виски в 3 галлона, которая лежала в лесу под повозкой. Король сказал, что ежели все это сложить вместе, то за один день он еще никогда столько не добывал проповедью. Он сказал, что нечего и говорить, язычники никак не могут сравниться с пиратами, когда нужно обработать молитвенное собрание. Пока не явился король, герцогу тоже казалось, что он заработал недурно. Но после этого он переменил мнение. Он набрал и отпечатал в типографии 2 маленьких объявления для фермеров о продаже лошадей и принял деньги – $4. Кроме того, он принял еще на $10 объявлений для газеты и сказал, что напечатает их за $4, если ему уплатят вперед. И заказчики согласились. Подписаться на газету стоило $2 в год, а он взял с 3 подписчиков по $0.5, с тем, что они ему заплатят вперед. Подписчики хотели заплатить, как всегда, дровами и луком, но герцог сказал, что только что купил типографию и снизил расценки, сколько мог, а теперь собирается вести дело за наличный расчет. Он набрал еще стихи, которые сочинил сам из своей головы, 3 куплета, очень грустные и трогательные. И начинались они так: «Разбей холодный свет, мое больное сердце». Набрал, оставил набор, готовый для печати, и ничего за это не взял. Так вот, за все это он получил $9.5 и сказал, что из-за этих денег ему пришлось на совесть попотеть целый день. Потом он показал нам другое маленькое объявление, за которое он ничего не взял, потому что напечатал его для нас. На картинке был нарисован беглый негр с узлом на палке через плечо, а внизу было напечатано: $200 награды. Дальше рассказывалось про Джима, и все его приметы были описаны точка в точку. Там говорилось, что он убежал прошлой зимой с плантации Сен-Жак в 40 милях от Нового Орлеана. И надо полагать, что бежал на север, а кто его поймает и доставит обратно, тот получит награду. И расходы ему будут оплачены. «Ну вот», — сказал герцог, — «теперь, если понадобится, мы можем плыть и днем. Как только мы завидим, что кто-нибудь к нам подъезжает, сейчас же свяжем Джима по рукам и по ногам, веревкой, положим его в шалаш, покажем вот это объявление и будем говорить, что мы его поймали выше по реке, а на пароход денег у нас нет. Вот мы и взяли этот плод взаймы по знакомству и теперь едем получать награду. Кандалы и цепи были бы на Джимми еще лучше, только это нам не к лицу при нашей бедности, вроде как золото и серебро. А веревки — это как раз то, что требуется. Надо выдерживать стиль, как говорится у нас на сцене. Все мы нашли, что герцог очень ловко придумал. Теперь нам без всякой помехи можно будет ехать и днем. За эту ночь мы успеем проехать достаточно, чтобы убраться подальше от шума, который поднимется в этом городке после работы герцога в типографии. А потом нам можно будет и не прятаться, если захотим. Мы притаились и сидели на одном месте часов до 10 вечера. А потом потихоньку отчалили и выплыли на середину реки, подальше от города, и не вывешивали фонаря, пока город совсем не скрылся из виду. Когда Джим стал будить меня в 4 часа утра на вахту, он спросил: «Ек, как ты думаешь, попадутся нам еще короли по дороге?» «Нет, думаю, что вряд ли». «Ну, тогда еще хорошо, тогда еще ничего», — говорит он. «Один-два еще туда-сюда, но этого нам за глаза хватит. Наш-то всегда пьян, как стелька, да и герцог тоже хорош». Оказывается, Джим просил короля сказать что-нибудь по-французски, так только, чтобы послушать, на что это похоже. А тот ему сказал, что так давно живет в Америке и столько перенес несчастий, что совсем позабыл французский язык. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.